давно было бы 60-летие художника Сергея Михайловича Чепика. Булгаковский роман «Белая гвардия» с четырьмя десятками его иллюстраций войдут в сокровищницу графического искусства как России, так и Парижа, где Сергей Михайлович, уроженец Киева, сын художников, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств, жил последнюю четверть отпущенного ему века. Именно Сергей Чепик, ученик народного художника Андрея Мыльникова, кто в свою очередь был учеником Петрова Воткина, был выбран для оформления собора Святого Павла в Лондоне. Листая парижский блокнот, услышала словно вчера записанный голос его жены, профессора Сорбонны Мариот Альберт Чепик, и в памяти всплыли работы Сергея Чепика и семейные истории, рассказанные Мариот.
Он был начитанным человеком.
Он был очень начитанным. То есть он с детства читал, знал русскую литературу очень хорошо и знал мировую литературу очень хорошо. Я бы сказала, что он даже знал французскую литературу лучше, чем я. Парадокс, да? Но он был очень начитанным человеком, и у него была необыкновенная память. То есть Сергей, мы ему часто говорили о литературе, и русской, и французской, и американской, и он был способен цитировать без ошибки, ну, цитаты, тексты, которые он читал, когда ему еще было 12-13 лет. Я просто ему завидовала, потому что у меня, наоборот, плохая память, мне нужно записывать. А у него просто это было естественно, это просто огромный дар природный. Вот эта память, любовь к литературе, и он читал и размышлял, то есть он питался литературой. Питался литературой, как он питался живописью. Это было просто вот и литература, и живопись, и все питало его и его работу.
Сергей вырос в семье художников. Его отец – известный художник, живший в Киеве, его мама – скульптор. Каким образом причастность родителей к изобразительному искусству отразилась на нем на ребенке? Как им объясняли, что он рассказывал по этому поводу? Как им занимались изобразительным искусством? Какое внимание ему уделялись?
Ему просто повезло. Вы знаете, это тоже необыкновенная судьба. То есть Сергей, но он все это мне подробно рассказывал, и его мама сейчас, после его смерти, я стала брать интервью у нее, и она мне все подробно рассказывает, все детали детства. Это безумно интересно. Значит, Сергей умел рисовать до того, как умел писать. То есть очень быстро родители, его мама особенно, определила его дар необыкновенный. И ребенок сразу же стал рисовать, лепить. Она тогда, ну такая она блистательный скульптор, она, конечно, его учила лепить. А отец, который был блистательным рисовальщиком, тут же тоже понял дар ребенка и был его первым учителем до того, как он поступил в художественную школу. Он умел писать, рисовать до того, как умел, ну, писать буквы. И, кстати, у него всю жизнь была проблема с орфографией. Просто никто не может разбирать его почерк. И это было страшное дело. И это даже была проблема для родителей. То есть это как будто весь его дар в руках перешел на рисование, на скульптуру, но не на, как сказать, изображение букв, скажем, из алфавита, да?
Он учился в русской или в украинской школе? Он же киевлянин.
Они жили, конечно, в Киеве, но он родился в русской семье, где говорили по-русски. Правда, он понимал по-украински, но, конечно, в семье они говорили по-русски. Он поступил в художественную школу, где у него были замечательные учителя, особенно одна дама, очень начитанная, которая, значит, это вела с детьми общую культуру. Читала, кстати, вслух, ну, не советских писателей. И пока дети рисовали, она им читала стихи, читала отрывки из романов. Это... И Сергей все питался этим.
Хотелось спросить немного о войне. Родители ведь Сергея Михайловича, их застала война. Где она их застала? Где они были в это время? Как они ее пережили?
Они были в Киеве. родители познакомились после войны, конечно, так как Сергей родился в 1953 году, в год смерти Сталина, для меня это целый символ тоже. Значит, они познакомились после войны, оба киевляне, но абсолютно из разных семей. Как вы, может быть, знаете, Людмила Давидовна Сабанеева, она из старых, из старого рода, это род Сабанеевых. Их род относится к 16 веку. Например, если вы, когда вы посещаете Эрмитаж в Петербурге, да, есть этот большой зал, где все герои наполеонской эпопеи, и вот генерал Сабанеев, вот его портрет висит в этой галерее. Ну, правда, как говорила всегда Людмила и Сергей, так смеясь, что он находился в штабе, а не на фронте. Но, тем не менее, это большая честь. Потом, ну, конечно, был в семье Кульца, профессора Сабанеева, вот этот замечательный хирург, врач, доктор, друг Булгакова. Вот как раз мы сейчас мы приступаем к этому удивительному знакомству с произведением Булгакова. К сожалению, дедушка умер, пока Людмила еще была беременной. Но был абсолютный культ семьи. Профессор Сабанеев был святым человеком. Он лечил абсолютно бесплатно людей бедных. Он абсолютно посвящал всю свою жизнь своим больным. Он человек был очень образованным, верующим человеком, добрым и просто безумно талантливым хирургом. Вот то, что он был однокашником, как говорит Сергей, с писателем Булгаковым, это, конечно, сыграло огромную роль в их семье.
Скажите, пожалуйста, то есть получается, Людмила Давыдовна – это мама?
Это мама, мама Сергея, скульптор, да.
Скульптор. А получается, Сабанеев, однокашник Булгакова – это ее отец?
Это ее отец, да, ее отец.
Что осталось из материальных моментов того времени? Какая память материальная, что там осталось? Фотографии, письма?
Алло,
да.
Нет, это просто драма. Дело в том, что они, значит, учились в одном лицее, в Александровском лицее в Киеве.
Это потом гимназия?
В гимназии, да. Потом они поступили в медицинский институт. Потом у нее была какая-то параллельная судьба, потому что, помните, у Булгакова в 16 году он закончил немножко преждевременно институт, и их послали на фронт или там лечить солдат, и все. И то же самое случилось с дедушкой Сергея. И даже записки молодого врача у Булгакова, они как-то перекликиваются с судьбой самого профессора Сабанеева. Потом они переписывались, конечно, но они не были самые близкие друзья. У Булгакова, конечно, были другие очень близкие друзья, но они знали друг друга. И дело в том, что была переписка. И представляете, бабушка, то есть жена профессора Сабанеева, когда тот умер, она абсолютно все сожгла. Она избавилась от материала, думала, она была очень доброй женщиной, но не начитанной, она не понимала. И она просто избавилась от всего лишнего. И в этом лишнем были письма, вы представляете? И
но так... здесь, наверное, еще одно обстоятельство.
Да.
Власти переходили из рук в руки, и неизвестно было, кто придет дальше.
Может быть, это тоже. Может быть, это объяснение. Может быть.
Скажите, пожалуйста, а с Еленой Сергеевной Булгаковой Сабанеев как-то был связан?
Не думаю. Потому что...
А с предыдущими женами Булгакова?
Вот
Татьяной
это...
Лапа?
Возможно, но с Еленой нет. Они жили в Москве, а профессор Сабанеев потом и жили, умер в Киеве.
Как складывалась его судьба в годы советской власти, профессора Сабанеева?
Вы знаете, я вам скажу, он был монахистом, он был зарянином, он этого не скрывал. Но так как у него были золотые руки, все, как сказать, партработники попадали рано или поздно на консультации у него. И, в принципе, его не трогали. Но этот человек, это мне рассказывала Людмила Давидовна недавно, когда ему приходилось, в общем-то, заполнять анкеты. Ну, кто он тогда? Он писал «Дворянин». Не стесняясь, он не отрекался от... Ну, он лечил абсолютно всех. И его не трогали, потому что он был слишком ценным человеком.
А какие-то преимущества, какие-то блага у него были или он бедствовал?
Он просто свою зарплату поручал своей жене, и она ему давала... Вот, эпизод, пример. Мне рассказывала Людмила Давидовна совсем недавно. Вот бабушка, то есть это его жена, она готовила какие-то, ну, фрукты в бокале, знаете, или то ли вишни, то ли сливы, не знаю. И тут нужен был алкоголь, чтобы мариновать эти, ну, спирт, чтобы вот это. И она попросила мужа, ты же работаешь в больнице, там, пожалуйста, бокаль, спирт есть. И он пошел к начальнику и попросил, а я могу купить у вас литр спирта? И тот сказал, слушайте, Давид Петрович, ну берите. Он говорит, а я не могу, это государственное, это не для больницы, это для моей жены, чтобы она делала сливы. Вот это пример патологической честности этого человека. И когда мне это рассказывала вот Людмила, я была потрясена. Он был человек, который всегда был без денег. Он просил у жены деньги, чтобы купить билет на автобусе. Или вот, вот этот пример. Ну, есть такие люди.
В годы войны, как они спасались? Где они были? В самом Киеве? То есть они пережили оккупацию?
Да, они пережили оккупацию. Они были и в Киеве, да, да.
Что-либо Людмила Давыдовна рассказывала про Бабий Яр?
Она мне ничего не рассказывала пока, потому что мы начали беседовать, но она рассказывала Сергею, который был в курсе дел. И, конечно, в семье расстраивались. Людмила начала мне говорить даже о своем детстве. Мы сейчас еще в 20-х, 30-х годах. Она застала голод на Украине. Она это видела. Она с отцом, они вот как раз с профессором. Это было ужасно. У них, потому что у них была от семьи была усадьба под Киевом. Ну, конечно, взяли эту усадьбу, им оставили какой-то домик. И когда они ездили туда, они просто видели, как люди умирали от голода по дороге. И дедушка пытался что-то делать. Но понимаете, когда уже человек уже умирает, что и сам он был голодным. То есть сам он был дал кусок хлеба, но не было куска хлеба. То есть вот Людмила не забыла в этом. И я вам скажу, что это большая травма в ее жизни. Потом, то, что было тоже большой травмой для нее, это когда наступила Вторая мировая война, как в первые же дни войны умерли все ее друзья по школе. Это были молодые люди, очень дружные. Она говорит, как они любили это ходить по Крещатнике и все. Их позвали, и ни один не вернулся. И для нее это было, конечно, травмой.
Мариот Альберт Чепик, профессор Сорбонны, жена русского художника Сергея Чепика, с рассказами о муже и его родных в программе «Листки парижского блокнота» у Пешкова и Мая в «Непрошедшем времени» на «Эхо Москвы».
Слушайте программу «Непрошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.
Как она познакомилась со своим будущим мужем?
Это интересно. Значит, после войны она, ну, у нее были как, такие золотые руки, у нее был очень большой дар в скульптуре, но ей сказали, вы знаете, вы должны брать уроки рисования, потому что вот тут вы должны усовершенствоваться. Она попросила, а у кого я могу брать? И вот, вот есть такой Михаил Чепик, он неплохо рисует, берите уроки у него. И она с отцом поговорила, потому что надо было ему платить деньги, брать частные уроки. И вот так они познакомились, ну, влюбились и поженились.
Я хотела спросить, Людмила Давыдовна, кого лепила, что она лепила, какие известные работы вот вышли из-под
это,
ее
это
рук?
Удивительно. Она делала памятники, огромные памятники, ну, после войны, но ее любимой темой это было детство и животные.
Она скульптор-анималист?
Нет, я бы не сказала, потому что, когда она, вот видите, это всегда связано с детством. Она не делала так животные ради животных, но всегда это сделано. Я бы сказала, что она лепила...
Начало жизни.
Начало жизни, таинство материнства. Материнство для нее, это, наверное, самое главное. Вы знаете, она мне еще раз рассказывала подробно, как она рожала моего мужа 5 дней. Это что-то невероятное. Он чуть не умер. Она, вы представляете, рожала его 5 дней. Он просто чудом родился. Это объясняет ее чрезмерную привязанность к своему сыну. Представляете, рожать своего собственного ребенка 5 дней. И он чуть не умер. Он был в реанимации. Ей показывали этого ребенка только через 2 дня. Когда она сказала, он умер, поэтому вы мне его не показываете. Нет, он жив-здоров. И когда она его увидела, она сказала, более красивого ребенка я никогда не видела.
Скажите, пожалуйста, у нее были заказы?
Она... Да, она абсолютно...
Она была востребована?
Очень. Но она была очень талантливая, и это очень странно, потому что у нее, я считаю, и сын мой, и ее сын, то есть мой муж считал, что у нее просто невероятный талант. Но она всегда относилась как будто очень, не то что развязанная, но так. То есть для нее, прежде всего, скульптура – это была профессия, это была возможность зарабатывать на жизнь, чтобы воспитывать своего ребенка, чтобы его кормить, чтобы ему давать самое лучшее и так далее. То есть ей было все равно, что она будет известной или неизвестной. Ей заказывали, ей делали хорошие заказы, она была довольна, и все. У нее не были никаких амбиций. Это меня всегда потрясало, сколько раз, вот когда еще был жив мой муж, я предлагала ей: давайте, Людмила, пора делать книгу о вас. А почему, а зачем, а кому я нужна? Я говорю: ну у вас такой талант, это вы делаете такие красивые вещи. Да нет, не надо, не надо. Это очень странный подход к собственному таланту. То есть для нее вот этот дар, это было, чтобы помогать Сергею, своему сыну. Вот видите, это очень странно.
Ребенок пошел, видимо, в общеобразовательную школу и в художественную одновременно?
Сначала я думаю, что он был, где-то вы поступаете в спецшколу, когда вам примерно 12 лет, да, до этого он был, значит, в общеобразовательной школе, потом он поступил в эту очень хорошую школу художественную, он был самым блистательным там учеником, и там у него были, как он всегда говорит, очень талантливые однокашники. Среди них, например, он известен сейчас на Украине, это художник Антоний Кутович, который рисовальщик, иллюстратор, вот, и они остались верными друзьями всю жизнь. Вот, значит, когда он закончил художественную эту школу в Киеве, потом он поступил в институт Шевченко. Но там было, и по словам Сергея, и по словам его родителей, довольно низкое, не очень сильное образование. И отец до смерти всегда говорит: Сергей, есть только одно место, где ты будешь прогрессировать, усовершенствоваться, это институт Репина в Ленинграде, это Академия художеств.
То есть, проучившись какое-то время в Киеве, ваш будущий муж уехал в Петербург,
да,
в Ленинград?
То есть, я вам скажу, это смерть отца решила его судьбу. Понимаете, как говорят по-русски, нет худа без добра. По всей видимости, если бы отец оставался живой, может быть, он бы закончил институт Шевченко, и потом он стал бы, ну, не знаю, украинским художником, мы не знаем. Но факт, что умер отец, и вдруг в один прекрасный день исчезли все друзья семьи, он остался один, и тогда он вспомнил, что сказал отец, и он поехал сам к профессору, к академику Андреевичу Мыльникову со своими рисунками, показал, он стоял в коридоре там в Академии художеств Ленинграда, и тот полюбил то, что он взял. И он был из всех однокашников, из всех этих студентов института Шевченко, он единственный, который поступил в Репинскую академию.
То есть он начинал все сначала, получается?
Он там учился всего лишь один год в академии в Киеве, всего лишь один год. И когда он поступил в Репинский институт, тут моя память, может быть, меня подведет, то ли он опять поступил на первый курс, то ли уже на второй. Но потом он закончил, он все курсы академии закончил, блистательно. Он был любимым учеником Андрея Андреевича Мыльникова.
Кстати, Мыльников еще жив?
Еще жив.
Да, я это видела в интернете.
Да. Да. И Сергей каждый год, он так любил своего метра, своего учителя. Каждый год он его поздравлял из Парижа по телефону с днем рождения. Каждый год.
Во время учебы, что рассказывал ваш муж вам о Ленинграде того времени? Как он из Киева, окунувшись в ленинградскую жизнь, как он себя ощущал?
Я возьму даже слова, известные слова писателя Булгакова из «Киев-город». Потому что это судьба Сергея. Давайте я процитирую,
да,
красивый текст. Потому что Сергей, он просто мне этот сам цитировал, он знал этот текст наизусть. Я просто прочту быстро. Весной, это начало, помните, Киев-город. Весной зацветали белым цветом сады. Одевался в зелень царский сад. Солнце ломилось во все окна. Зажигало в них пожары. А Днепр, а закаты, а Выдубецкий монастырь на склонах. Зеленое море уступами взбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест святого Владимира, висящий в высоте, словом «Город прекрасный, город счастливый, мать городов русские». Но это были времена легендарные. Те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зоры, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный, ласковый снег, и вышло совершенно наоборот. Вот, Сергей о своем детстве, о своем отрочестве, о своей юности мог бы повторять, то есть присвоить эти слова, потому что это то же самое. Вот для Булгакова революция случилась, да, а для Сергея это была смерть отца. Булгаков поехал в Москву, ну, не сразу же, но вот, а Сергей поехал в Ленинград. И вот эта ностальгия по детству, по Киеву, она была всю жизнь, но ни разу не вернулся в Киев.
Почему?
А вот так, Сергей, вы знаете, в отличие от меня, я...
Мама ведь жила в Киеве, получается.
Мать тут же переехала в Ленинград.
То есть, как он поступил, мама перебралась в Ленинград?
В общем-то, да. Я вам говорю, что были такие тесные связи между матерью и... У нее была мама, была прекрасная мастерская в Киеве, огромная, прекрасная. Даже была уборщица, знаете, она была, ну, она процветала. И она была уверена, что вот сын закончит Ленинградскую академию, и она ему передаст эту прекрасную мастерскую в Киеве. А сын ему вдруг... Знаете, у Сергея... Всегда Сергей говорил, нельзя возвращаться в прошлое. Это был его лозунг. Вот, ну, когда он был студентом, нет, он вернулся, конечно, пока мама не перебралась в Ленинград окончательно, он возвращался на лето. Они каждое лето с детства проводили каникулы в Крыму, Гурзуфье.
У них там была дача своя?
Нет, они там были, по-моему, дом художников, там, помните, был этот санаторий, дом творчества. Вот они, пожалуйста, там каждое лето проводили так. Вот потом, когда Сергей уже закончил Академию художеств в Ленинграде, он не захотел вернуться в Киев. Это был уже пройденный этап. Он почувствовал, что Киев не то что провинциальный город, но вот это типичное русское выражение, это недавно Людмила Давидовна говорила об этом, она сказала, вот после смерти отца, если бы он закончил там, он остался бы в Киеве, его бы там съели. И она это поняла, он это понял. Он понял, что пути назад в Киев нет, он должен оставаться в Ленинграде, но, как вы знаете, он тоже был специальным человеком, то есть, хотя он поступил, он был принят в Союз художников.
Русский художник Сергей Чепик скончался в своей мастерской на Монмартре в ноябре 2011 года после открытия своей персональной выставки в Лондоне. Профессор Сорбонны, самый известный во Франции специалист по творчеству Максимилиана Волошина, Мариотт Альберт Чепик, вспоминая мужа и его родных. Наталья Квасова, звукорежиссер, Ямая Пешкова, программа «Не прошедшее время» в цикле «Листки парижского блокнота». Продолжение следует.
Слушайте программу «Не прошедшее время» на нашем сайте echo.msk.ru.